Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, продолжается наша встреча на волнах радиостанции «Радонеж». И сейчас пришло время нам с вами послушать чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 24-й седмицы по Пятидесятнице. Сегодня протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, читает и объясняет Евангелие от Луки, 11 главу, стихи с 42 по 46. А затем в эфир выйдет очередная, шестая передача «Православный университет. Уроки русской литературы». Сегодня его ведущие – писатель и публицист Николай Алексеевич Лобастов, автор шеститомника «Записки сельского учителя», и Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж», поговорят о понятии свободы и ее отражении в литературе.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 61-е зачало, глава 11, стихи 42 по 46. «Сказал Господь: горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божьей. Сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрыты, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них». Тройным восклицанием «горе вам» Господь запечатает три примера ложного понимания закона фарисеями, ведущего к их гибели. Они ревностно отдают десятину на храм, смяты, руты и всяких овощей, чтобы народ почитал их за строгих хранителей истины, и пренебрегают духовными и нравственными требованиями закона. Не за то обличает их Господь, что они столь мелочно точны в исполнении второстепенного, но за то, что они полагают, будто это может освободить их от исполнения главного. Сие надлежало делать и того не оставлять. Десятая часть, о которой говорит Господь, отдавалась непосредственно левитам, а те, в свою очередь, отдавали десятую часть полученного священникам. Мелочность фарисеев относительно того, что растет из земли, видна из того, что даже закон говорил, что это не является обязательным. Не имело значения, какими были их мысли и чувства, до какой степени они пренебрегали правдой и забывали о любви, они никогда не забывали о десятине с этих трав. Фарисеи любят красоваться председаниями в синагогах и хвалиться народным признанием, хотя вследствие своего небрежения о существенном, о суде и о любви Божией, они явно не заслуживают этого. Главные места в синагогах были на виду у всех, вот что имело для них значение. И чем преувеличеннее были восторженные приветствия фарисеев народом на улицах, тем большего они исполнялись самодовольства. Невысокие места, не приветствие народа осуждает Господь, а их тщеславное искание этого. В Фарисеи хвалятся тем, что они почитаемы народом. Но Христос говорит: «Горе вам, ибо Бог видит не так, как видит человек». Господь обличает их за лицемерие. «Вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». В книге чисел сказано: «Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом или к умершему, или к кости человеческой, или к гробу, нечист будет 7 дней». Быть нечистым означало быть лишенным участия в богослужении. Но могло случиться так, что человек мог прикоснуться к гробу, не зная, что он это сделал. Это не имело значения. Такое прикосновение тоже делало его нечистым. Господь говорит, что фарисеи были подобны этим гробам. Внутри они были исполнены мерзостей, но столь искусно скрывали это, что снаружи не было видно. И те, кто беседовал с ними, заражались их безнравственностью, их ложными представлениями о Боге и его учении, не подозревая для себя опасности. Как опасно может быть лицемерие? Это пропасть между безупречной видимостью, льстящей внешнему взору, и сердцем, удаленным от Бога. На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Этот специалист по закону защищает дело фарисеев и таким образом участвует в их грехе. Книжники были толкователями закона, а фарисеи — хранителями его. В своем непрестанном, бесконечно подробном объяснении закона эти казуисты духовно порабощали весь народ, но не желали протянуть руку помощи тем, кто изнемогал под бременем тысячи их обрядовых предписаний. Они употребляли свои знания для того, чтобы сделать исполнение закона для других более тяжелым, а для себя более легким, чем заповедал Бог. И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, говорит Господь, а сами одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Законники не считают нужным затруднять себя теми ограничениями, которые они накладывают на других. Они благословляют двумя руками хранить установления согласно все новым и новым толкованиям закона, а сами и пальцем не касаются суровости их. Для нас должно быть ясно, что фарисейство и законничество, обличаемые Господом, извращение духовной жизни, свойственное не одним только иудеям, современникам земной жизни Господа, хотя их неверность Богу имеет исключительное значение для судьбы Христа и всего человечества. Слово Божие так долго останавливается на этом, потому что фарисейство и законничество в равной степени угрожает и христианской жизни. Цель Евангелия не в том, чтобы просто рассказать нам об искажениях веры, которые были в древности, но указать нам на язвы, которыми мы все в той или иной степени можем быть поражены. Святитель Игнатий Брянчанинов и за 100 лет до него святитель Тихон Задонский пророчествует, что лицемерие, подобно гангрене, может смертельно поразить и христианское общество. А святитель Феофан Затворник предупреждает, что внешняя видимость в церкви при внутренней пустоте создает благоприятную атмосферу для прихода Антихриста.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы вновь приглашаем вас на занятия радиоуниверситета. Уроки литературы. В студии Себина Елена Николаевна и Лобастов Николай Алексеевич, автор книги о литературе «Записки сельского учителя».
Добрый день, братья и сестры.
И сегодня мы продолжаем занятия в нашем университете. Хотели поговорить с нашими радиослушателями о очень важной и интересной теме, теме свободы. Как она звучит на страницах разных литературных произведений, как ее понимали разные авторы. Я вспоминаю, что в разные периоды творчества Александра Сергеевича Пушкина, в зависимости от его мировоззрения, от того метода художественного, которого он придерживался, пушкинское понимание свободы изменялось. Влияло много фактов, но в 1836 году мы знаем замечательное стихотворение «Экзомонументум», часто его называют «Памятник», и там есть такие строки, что «в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Это уже, можно сказать, итог творческих размышлений Пушкина. Но что стоит за этими строчками?
Правильно вы заметили, что в разные периоды Пушкин по-разному мыслит. Это нормальное состояние, мы все меняемся. Смешно упрекать человека, что он когда-то вообще не ходил, лежал, был маленький до годика. Ну, меняемся. Точно так же и Пушкин. Поэтому, когда говорят о теме свободы в творчестве Пушкина, к сожалению, частенько берут именно его ранний взгляд, забывает то, к чему он пришел. А то, к чему он пришел, мне кажется, очень замечательным мы находим в воспоминаниях графа Струтынского, который пишет, как Пушкин передал ему разговор с царем в Чудовом монастыре 18 сентября 26 года. Уже вот как раз, на мой взгляд, именно эта дата, где произошел некий перелом после восстания декабристов. Итак, если верить графу, Пушкин рассуждал так. «Молодость – это безумие. Она ведет глупость. Вы знаете, что я считался революционером, конспиратором, врагом самодержавия. Таков я и был в действительности. Свобода, ничего не признающая ни на земле, ни на небе. Гордыня, не считавшаяся с традициями и обычаями. Отрицание всякой веры в загробную жизнь, всяких религиозных обрядов. Все это наполнило мою голову соблазнительным хаосом. Мне казалось, что подчинение закону – это унижение, всякая власть – насилие, царь – угнетатель, и что похвально покушаться на него словом и делом. Я не помнил себя от радости, когда мне запретили въезд в столицу. Я воображал, что стал великим и до чертиков напугал правительство. Но всему своя пора. Все ребяческое слетело. И когда я осмотрелся кругом, я понял, что казавшееся до ныне правдой было ложью, что любил заблуждением, а цели грозили падением. Я понял, что свобода, неограниченная божеским законом, о которой краснобайствуют молокососы или сумасшедшие, гибельна для личности и общества. Я однажды не удержался, и вот эти слова «свобода, неограниченная божеским законом, гибельна» повесил прямо над доской, потому что сегодня это замечательно звучит. То есть все говорят о свободе, забывая, да, что она неограниченная божеским законом, просто вообще гибельная. Они могут говорить только сумасшедшие. Вот так, если верить графу, отзывался позднее Пушкин. Поэтому действительно тема свободы – это одна из центральных тем. Мы никак не можем обойтись. Поэтому хотелось бы сегодня, да, весь наш урок посвятить этой теме, этому сладкому слову «свобода», о котором сегодня говорят так много. И хотел сразу бы подчеркнуть вот что. Дело в том, что на этой теме споткнулись очень многие. Я бы привел такое сравнение точно так же, как споткнулись на понятии троицы. Вот я в зоне, когда проповедую, там сидят много и мусульман, это их любимый вопрос. Они никак не могут понять, Бог один в трех лицах. Это для них очень сложно. Обратите внимание, даже на востоке и запад мы раскололись именно вот на основе этой основной проблемы, понимания троицы. Ведь филиокви – это тоже проблема вот эта, взаимоотношений трех лиц внутри троицы. Так вот, свобода, она как бы тождественна по сложности этой теме, потому что, на мой взгляд, она тоже, вся трудность этой темы именно в взаимоотношениях с другой темой, потому что свобода – это не самостоятельное понятие. Она тоже входит в триаду. И понять ее можно только, если мы рассматриваем эту триаду. Свобода, любовь, вера. И они как бы так взаимосвязаны, что стоит только вырвать и пытаться самостоятельно рассмотреть, ничего не получится. Полный тупик. То есть, оказывается, свобода – это условие. Это просто условие, которое Господь, вот так и хочется мне сказать, вынужден был дать ради более высшего какого-то принципа и цели, ради любви. А любовь, в свою очередь, тоже – это только вторая ступенька, есть третья в иерархии. Это, конечно, восхваление Бога, это Бог, это вера, если нашим простым словом. Поэтому вот свобода такой, знаете, такой довесок, что ли, это необходимые условия. Или как Иван Ильин замечательно заметил, свобода есть способ жизни, присущий любви. То есть ее обязательно надо о ней рассуждать, как средства для другой цели. Как только оторвали средства от цели, так сразу уже просто не о чем там и говорить.
Я вспоминаю тоже еще одно стихотворение Александра Сергеевича. Это стихотворение раньше было написано, чем то, которое мы процитировали, вот памятник. Да, 1823 год, всем известное детское маленькое стихотворение, очень такое милое, трогательное. Называется оно «Птичка». Я стал доступен утешенью, за что на Бога мне роптать, когда хоть одному творенью я мог свободу даровать. Вот вы как раз сказали, что Господь дарует свободу, и как раз даже оговорились, что свободу, может быть, вынужден он был дать, но обязательно для чего-то. И вот здесь тема свободы уже не звучит как политический какой-то идеал, а, конечно, трансформируется в идеал свободы для милосердия. И вот это потом, очевидно, очень важно будет для поэта, и милость к падшим призывал, да?
Да, это взаимосвязано. Все правильно вы заметили, что вот этот вот соблазн-то большой, именно говорить о свободе с точки зрения политической, социальной, общественной, личной, ну, если одним словом, как бы материальной. Но в том-то и дело, что вот если человек захочет понять эту тему, просто разобраться в ней, он обязательно должен посмотреть, например, в мире материальном и обнаружить интересную штуку. Там свободы нет. Все в материальном мире детерминировано. То есть одно вытекает из другого. Никакой свободы нет. Мне уж раз тема про птичек пошла, я вспомнил знаменитую песню Макаревича «Что за глупый скворец?». Там интересный сюжет, да, когда все птицы полетели на юг, а он птичкам и говорит: «Да ну зачем здесь так хорошо все, почему я должен лететь куда-то? Вот, не стоит ли мне остаться?». И это вот замечательный такой тоже пример того, что не может так птичка рассуждать-то. Птицы живут строго определенным им правилам и законам. У них свободы нет. Отсюда можно сделать четкий интересный вывод. Свобода – понятие духовного мира. Свобода только касается личности, но не тела. Самой личности, то есть то, что дух в человеке, она и принадлежит вот духовному, а не материальному миру. Ну, а у нас, к сожалению, постоянно, да, говорят свобода, свобода, у нас говорят свобода от чего. И пошло от царя 19 века, от церкви, от традиций. А она, оказывается, как мы сказали, а свобода для чего? Вот о чем речь. И поэтому, особенно опять, вот писатели-демократы, они совершенно не понимали этой темы свободы и исказили ее, они соблазнили наших читателей, когда все стали звать к свободе от традиции, от церкви, от самодержавия, от крепостничества, от чиновников, от чего угодно. Я вспоминаю, у меня ученики, они же, я не знаю, сочинения, где переписывали, может, в интернете, потом книжки берут эти вот 100 там, золотых сочинений на то, что они пишут. Меня всегда так смешило. Например, «Гроза» Островского, они постоянно пишут, что вот крепостное право, самодержавие виновато. Я говорю, я что-то не понял. Женщина изменила мужу. И вдруг виновато крепостное право. Я связи что-то не понимаю, понимаете? Это совершенно несерьезно. Вот эта привычка искать где-то там причину. Ведь если в эту грозу вглядеться внимательно, там люди, они совершенно не понимают этих тем. То есть сам Островский заблудился. Вот в чем проблема-то. И поэтому он не смог эту тему даже подойти к ней близко. Поэтому они так и витают. Помню, преподавал и подхожу к такой теме, значит, поэзия Великой Отечественной войны. Ну, подхожу, настраиваюсь, да, и с удивлением ведь я вижу, странную мы подходим к странному периоду, взрыв прекраснейшей поэзии, и он совпадает с самыми трудными временами. Второй пример, перестройка, все были уверены, вот сейчас вторые Пушкины появятся, вот теперь все, нам же мешали, нас же стесняли, теперь у нас Достоевский будет, фу, море. И что получилось? Получился совершенно обратный эффект. Как только дали свободу условия, их не оказалось. Не было свободы, поэтому это все гораздо сложнее. Мне это напоминает змею, которая, чтобы приобрести новую шкуру, она обязательно между, я как-то наблюдал, интересно, между двух бревен так проходит. Ей тесно, тесно, тесно. И зато она сбрасывает старую шкуру. Человеку, наоборот, крест нужен. Самые лучшие мы создали именно, как ни странно, вот в таких тяжелых условиях. А легкие условия, комфорт, он, как ни странно, расслабляет. Вот это все очень странная такая зависимость.
Вот давайте себе прям вспомним строки пушкинские. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить, а глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечталась мне доля, давно усталый раб. Замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег». То есть он туда отправляется трудиться, создавать произведение, но так, чтобы, может быть, житейское не отвлекало, может быть, чтобы труд был напряженный, может быть, даже там будет в глуши звучнее голос лирный.
Да? Ну, вот здесь, да, я, пожалуй, соглашусь, только, значит, чего он уходит, да, вы правильно почувствовали, он уходит, но только чего он уходит-то, да? Ну, давайте начнем с Евгения Онегина, там замечательно, да, показано, вот Евгений Онегин. Евгений Онегин убивает Ленского. Возникает вопрос. Он мог этого не делать. Он свободен был в своем выборе убивать друга или не убивать друга. Ну, естественно.
Пружина чести нас, наш кумир.
Так вот о чем и речь. И как ни странно, не хотел убивать. Это его друг. Но он это сделал. Почему? А потому что как раз вот в этом стихотворении вы говорите, правильно, вот какого покоя-то и свободы, какой просит душа-то. Она просит освобождения от греха, что ли, от страстей, от светских приличий. Ведь там вся причина именно вот в этом, что он не смог освободиться от того,
что от него ожидал,
да,
от
да.
ожидаемого поведения.
Вот. Татьяне это было очень удивительно. Неужели бы она в подобной ситуации, там, бедненько взяла бы револьвер, и все, нет, нет, у меня нет другого выхода, как убить свою подругу. Да что за ерунда? Мы можем. Вот о чем речь. Оказывается, человек, ведь эту же Катерину, ну кто там заставляет ее изменять? Кто? Разве она невольна? И мне начинает там убеждать, вот у нее свекровь такая. Да какая у нее свекровь? Она замечательная свекровь. Она ее смиряет, она учит ее смирению. Это превосходно. Господь дал ей такую свекровь, чтобы она, ну, помогла ей прийти к Царству Небесному. Да это же замечательно. Это же замечательно, когда мне дают труд, на котором я могу показать свои способности. Ну, как я вот еще покажу, что я способен? Ну, дайте мне кусок дерева, я буратино сделаю. А без куска дерева как? Ей дали этот кусок дерева, сделай буратино. Она его сделала? Нет. То есть все то, что в ней сидит, оказывается, это не свобода, чисто личностная, духовная, совершенно не зависящая от мужа-пьяницы, от свекрови, который кричит, от Бориса, который улыбается, ее соблазняет, и от всего мира. Это вот неправильная позиция. Мы можем таких примеров найти немало, где мы видим вот эту вот порабощенность, и тем, кто просто смог. Я вспоминаю, меня поразило однажды, где-то я встретил, что на стенах бутырки тюрьмы у нас было написано «Со Христом нам и в тюрьме свобода. Без Христа нам и на свободе тюрьма. Вот это я понимаю. Вот осужденные понимали гораздо лучше тему свободы, чем наши писатели-демократы.
Вот в сказке вы цитировали в прошлый раз сказку «Рыбаки и рыбки». Как вы считаете, там тоже звучит тема свободы?
Да, и там, кстати, да, вот замечательно опять эта взаимосвязь. Да, мы говорили, что если старик выбирает эту тему свободы, да, он абсолютно свободен. Ну, действительно, там все скромно, бедненький, он и все его ругают, и он небогато живет, он все время с этим будет корытом, он будет без рыбы, но свободен. Старуха, которая жаждет уйти от этой свободы, но получить что-то, она получает, но только теряет свободу. Это гениальнейшее тоже прозрение Пушкина, какой ценой покупается свобода. Оглянемся вокруг, мы все вокруг это видим. Люди продали свою истинную свободу за вот такой красивые хоромы какие-то. Это однозначно цена свободы. Хочешь иметь рабство, приобрети, да, вот окружи себя вот этими вещами, чем-то, и все, и потеряешь свободу. А хочешь быть свободным, как Диоген мне вспомнился, да, замечательный пример, мне всегда нравится, он в бочке жил, Александр Македонский приходит к нему на берег моря, услышал, такой человек, так интересно рассуждает, приходит, говорит: слушай, я Александр Македонский, весь мир у моих ног, я слышал, ты умный человек, хочешь, я тебе, вот, все, что попросишь, я тебе дам, а ты умный в бочке, ну, что-то несерьезно, а у меня все есть, я тебе. Диоген попросил его: здесь у меня к тебе одна просьба. Отойди в сторону, солнце загораживаешь. И бедный, наверное, Александр Македонский понял. Да, это гораздо важнее всех вещей. Ему ничего не надо, кроме солнца. Солнце, то есть правды, истины. С истиной тебе всегда хорошо. А все остальное, оно только солнце загораживает. Так что уйди-ка лучше со своим богатством в сторону. Солнце загораживаешь. Продолжить эту тему птичек. Птички что делают? Они своей жизнью занимаются только одним. Хвалят Господа, своего Творца, и внешним своим видом, и своим пением, и своим поведением. Ну, всем, что они не сделают, они хвалят своего инженера, своего создателя, того, кто вот это все сотворил, того самого Творца, который так разумно, целесообразно, красиво все это создал. И тем, что они не выходят за эти рамки, вот этим они и хвалят. То есть стоит только выйти за рамки, ну, как в природе, да, мы понимаем, землетрясение, наводнение, то, что выходит за рамки, да, все вот хорошо, вот ветерочек приятный такой, но как только ураган вышло как бы за рамки, то тут уже трагедия. Не вышло за рамки, все хорошо. Так вот и человек создан для этой же цели – воспеть славу, хвалу своему Творцу. Но если те воспевают уже как бы по заложенной в них программе, не имея свободы, то нам свобода дана для этой же цели, но мы это должны сделать добровольно. То есть мы должны направить эту свободу для того, чтобы добровольно отказаться от свободы. Я как любитель всяких парадоксов, сейчас на ходу придумал определение свободы, сейчас я его скажу. Свобода – это свободный отказ от свободы. Ну, то есть, когда я свободно отказываюсь от греха, от соблазнов, от своеволия, от этого вот желания все-таки ступить за рамки, как опять в романе Достоевского, переступить преступление. Видите, у него соблазн какой. Отказался я переступить. Все. Ведь суть Раскольникова, если почитать внимательно, да, роман, там он где-то на 100-й странице убил старуху, и затем идет страница 400 прекраснейшего описания несвободы. Это одно из самых лучших. Ну, не знаю, Достоевский – это вершина в любом вопросе. Вот вам рабство, когда он не может мать свою обнять. Он видит, ему хочется, а он не может. Он не может в глаза людям смотреть. Он идет по улице, и там есть такая фраза: «Так бы и укусил кого-нибудь». Он хочет покусать всех. Почему хочет покусать-то? А вот он вышел из этого поля, и как он себя плохо чувствует, как ему все это ужасно. Почему? Потому что он раб, он стал самым настоящим рабом. Вернется, все будет хорошо. Вот и наша вся поэтому русская литература, в принципе, у нас, конечно, про это. Видите, и Пушкин этого Онегина раба рисует, и мы же говорили, там кто, вот Трейкуров, Дубровский, да, рабы, Пугачев, раб, везде противостояние, да, как бы они там парами идут, герои, одни смогли, другие нет.
Когда вы говорили, у меня тоже возникли образы, ассоциации. Тема полета, тема, связанная с образами птиц, неоднократно мы видим на страницах пушкинских стихотворений. Мы помним и стихотворение «Узник», да, где мой брат, орел, я его вижу в заключении, он свободен, и пора, брат, пора, туда, где за тучей белеет гора. Но интересный образ орла и ворона в сказке, который рассказан Пугачевым, Гринёвым. Они едут по дороге в Белогорскую крепость, это капитанская дочка Романа Александровича Сергеевича Пушкина, и там Пугачев пытается объяснить свою жизненную позицию. Это позиция самозванца. Он пытается создать вокруг себя такой романтический ореол. Наверное, так, потому что давайте вспомним сам текст этой сказки. «Слушай, — сказал Пугачев каким-то с диким вдохновением, — расскажу тебе сказку. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи-ка, ворон-птица, отчего ты живешь на белом свете 300 лет, а я всего-навсего только 33 года? Оттого, батюшка, — отвечал ему ворон, — что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь, спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон, чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст. Какова калмыцкая сказка? Вот так немножко провокационно заканчивает свою калмыцкую сказку Пугачев. Думаю, что сейчас Гринёв, конечно, его поддержит. Но ответ Гринёва совершенно неожидан, наверное, для Пугачева. Что вы скажете, вот как тут Пугачев понимает свободу? И действительно ли это та свобода, о которой сейчас вот вы говорите?
Тут не перехвалишь, что ли, потому что это гениальный ответ Гринёва, да, ведь он перевернул все с точностью до наоборот. Он говорит, так вот как раз наоборот, вот то, что ты говоришь, это и есть мертвечина. То есть, оказывается...
Жить разбоем?
Да, 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 да. Ну, вот это как раз то, о чем мы говорим. Все, большинство, то, что большинство принимает сегодня за свободу, рабство. То есть, прям наоборот, прям айсберг переворачивается, вот с точностью до наоборот. Так много кричат об этой свободе, давайте дадим всем свободу, нашим ученикам выбирать свободу, рабство давайте дадим, получается. Наши средства массовой информации — это такие рабовладельцы, это способ закабаления, потому что они, вот как этому Онегину, да, мы говорили уже, вот сегодня всем прямо навязывают соблазны, которые напрочь человека лишают свободы. Вот. То есть они все поступают так, как рассуждал Пугачев. И голос Гринёва сегодня, он почти незаметен. И видите, как хорошо понял Пушкин, да, что речь-то не о Пугачеве. Он понимает, что это же декабристы, это же вот эти все общества, это дворяне, это вот весь XIX век, вот этот знаменитый соблазн, оказывается, вот надо вот так вот сделать, и тогда будет свобода. И какое его замечательное предупреждение, вы куда? Вы куда? Он как бы говорит, вы к 17-му году, да? Вы хотите вот этого рабства? Но, к сожалению, его призыв так и не был понят. Я до сих пор помню, что в советской школе никогда не обращали внимания на слова Гринёва. А все время только говорили, да, вот о словах Пугачева, и долго на них останавливались, нам поясняли. Я помню, верил, конечно, надо вот там, кузнец свое счастье, я должен всех направо-налево крушить, чтобы там себе уголочек под солнцем локтями как-то растолкать.
Да, еще немного мы дойдем до образа птицы уже у Горького, который говорит об буревестнике.
Да, о, это уже да, это уж если тут, да, то что говорить. Мне понравилось, если уж птичью тему развивать, я вспомню Владимир Алексеевич Солоухин, наш современный писатель. Он замечательно комментировал слова птицы Катерине, которая стояла над кручей и говорила: «Я хочу полететь, как птица, хочу быть вольной, как птица». А Солоухин тоже так, он любил неожиданно порассуждать, он говорит: вот рассуждает о свободе птиц. Я видел эти мозоли, которые они натирают под крыльями. С кулак, вы не поверите, с кулак. Вы что думаете, они там в небе этим? Это кажется, что они наслаждаются. Это ложь, это иллюзия. Какая свобода? 3000 километров. Из них там сколько-то процентов не долетают. Они этим мозоли натирают. Они там чуть не падают от усталости. Какая свобода? Нет никакой свободы. Так сверху посмотрели, ой, как красиво они летят. Поэтому так и нам надо. Вывод такой интересный, да? Ну, например, вот сейчас яркий пример, очень такой тоже для меня, очень важный, да, наверное, и страшный, когда женщина отказывается от детей. Моя бабушка имела 9 детей, моя мать имела 5 детей. Я вспоминаю свою бабушку как счастливейшего человека, как человека, который прожил действительно достойную жизнь. И вот сегодня так и кажется, что дети – это конец свободы. А все, как всегда, с точностью, да наоборот. Свобода начнется, когда их будет 5, 6, там, 7, 12, как было. Это очень трудно поверить. Когда сегодня я ученицам говорю, конечно, они не верят. Но я не видел еще ни одной мамаши, которая бы родила 5-го, 6-го и кричала: «О, что я наделала, как мне трудно». Ни одной. У нас есть прихожанка, у нее 6 детей, она наоборот, даже напрашивалась на урок, говорит: «Хотите, я приду, расскажу». Я сама не ожидала. Она говорит: «Я не ожидала». Тоже немножко страхи были. Вроде в наше время 6 детей там многовато. Слов у нее нет, оказывается. Она вся в восторгах. Как это оказывается там? Или помню, один человек к нам заехал в Лыску издалека, из Москвы, и вдруг неожиданно оказался у него 5 детей. Я говорю: «Ничего себе, у вас 5 детей, вы сидите тут с нами где-то в Лыскове, там музыкант православные песни поет». Говорит: «Ты знаешь, я, говорит, стал свободен, когда стало много детей. 2 было, я к вам в Лыскове не ездил. 3 тоже, а 5, они, оказывается, как коллектив, друг за другом следят, и вдруг на каком-то этапе после 4-го ребенка, оказывается, свобода начинает увеличиться в геометрической прогрессии. Все это очень удивительно, странно. Но это так. Да, еще вот вспомнил тогда про свободу. Если у писателей, мы все время отвлекаемся от писателей, вспомнил, например, Фирса, ну, Чехова что-то редко цитируем, да, вспомнил Фирса. Вот, когда все вспоминают крепостное право, а он так неожиданно говорит: «Хорошо, говорит, раньше было. Господа при мужиках, мужики при господах, был порядок, а теперь все в раздробь». То есть, оказывается, было хорошо, потому что ты имеешь хозяина, которому, ну, не знаю, все-таки хозяин, можно пожаловаться. Любой современный человек это почувствует. Его выгоняют с работы. Его там ущемляет что-то. Он даже не знает, бедный, куда жаловаться. Почему? Да потому что все сейчас говорят: вот хозяина нет. А раньше был хозяин. Он хозяин. Этот помещик следил за тем, чтобы его крестьяне пост соблюдали. В каком произведении? У Шмелева, наверное, есть такой эпизод. Там кого-то застали, что он пост не соблюдает. Была такая традиция интересная. Обливали из колодца водой. Он пост не соблюдает. Все мужики собрались на территории усадьбы. Помещик говорит: «Ну-ка, ребята, его тут, что это такое он?» И вот под общий смех. Вот оно, оказывается, помещик как хозяин. Это вот свобода или не свобода? Поэтому надо вот это понять, что свобода начинается именно внутри нас. Вот я узнал в 19 веке, интересно, меня поразило, например, забыл, кто вспоминает, кто-то уехал за границу, приезжает и говорит: 5 лет я не был в России, новшество. Вы не поверите. Курят на улице. Оказывается, до этого не курили на улице, а теперь курят на улице. Вот интересная эта вещь. Она идет от самодержавия? Да нет, здесь все с точностью, да наоборот. Здесь наоборот, сначала это идет от желаний самих людей, а потом уже как-то закрепляется в государстве. То есть сначала это традиция, вот уровень свободы или несвободы греха – это уровень внутренний, духовный, который в основном он идет от самого человека. Все дело именно в уровне, вот в этом уровне, и он все время меняется. Он все время, мне так и видится это, вот знаете, как на экране видно, да, биение сердца, вот так и это. Ну, вот пример, да. Решил я посмотреть фильм 50-х годов. Что-то в интернете взял, набрал, не помню даже какой. Вы не поверите, что меня поразило. Все герои, фильм был о селе. Все до одного молодые девушки в этом фильме, советском фильме 50-х годов, носят платочки. 60-е годы фильма уже никто не носит платочки. 50-е еще носят. То есть интересно, вот это вот, они освободились, как бы они приобрели свободу. Но интересно, откуда она идет? Или Кукшина у Тургенева. Вот она это начинает. Вот это интересно показано, как начинается этот уровень, вот это как градусник.
Это героиня романа Тургенева «Отцы и дети».
«Отцы и дети», да. Которая курит, сидит нога на ногу, читает светские газеты. Она как бы вот резко уже повышает. Вот никогда женщины этого не делали до этого. А она жаждет вот этой свободы. Это были первые такие звоночки. Теперь-то они уже норму, когда я девицам говорю, что вот до этого момента еще никто нога на ногу никогда не делал, конечно, им тяжеловато это воспринимать, ну как же так, а вот так. И вот эта вот вся несвобода идет все время только из сердца человека. Вот это надо понимать. Или вот сегодня прямо, сегодня мне рассказали такую странную вещь, я сразу ее пристегнул к нашей теме свободы, да. Мне рассказали, что в Женеве, оказывается, квартиры не покупают, а снимают. И эта проблема решает проблему транспорта. Ну, в Москве мы в пробках стояли. В Москве это огромная проблема. Люди ездят все через весь город. Вся Москва задыхается. Действительно, какое простое решение. Какая разница, квартира твоя или не твоя. Как-то изменить политику цен, там, что-то сделать, все. Тогда человек, как только сменил место работы, тут же меняет квартиру, покупает как можно ближе к месту работы, проблема транспорта напрочь решается. В Женеве она, оказывается, решена. Я сразу представил опять, откуда она решает, сверху или снизу. Так понятное дело, что это же сердце человека. Они так относятся к жилищу. Наш русский человек хочет иметь свое гнездышко. Он вышел из деревни, у него дом, деревня. И пока это психологически не будет преодолено, речь об этом идти не может. Я не могу как правитель начать ломать, потому что это внутреннее состояние сограждан. Так во всем. Поэтому ощущение свободы нам очень трудно понять. Это внутреннее ощущение любого человека. Поэтому, например, в сталинских лагерях все очень удивлялись церковникам. Они глядели и видели, да что такое, они нисколечки, они это как-то чувствуют себя вот так свободно, да, в этих ужасающих условиях. Потому что, да, кстати, об этом опять же есть у Пушкина. Гениальная вещь, тоже редко ее цитируют. Однажды Пушкин встретился с англичанином, разговорился с англичанином в России. По-моему, они ехали вместе. И вот Пушкин спрашивает у англичанина, да, что может быть свободнее английского крестьянина? Англичанин ему отвечает, русский крестьянин. Пушкин ему задает вопрос. Да, неожиданный ответ, как это так, русский? Это наш-то крепостной. Англия, передовая страна, экономика, все там, полная свобода, у нас же крепостные. И англичанин отвечает, нет. Посмотрите, как он разговаривает, с каким достоинством, как свободно, как он смотрит, его интонация. У нас так. Он почувствовал вот этот дух, да? Да как же так? Оказывается, внутренне крестьянин абсолютно свободен. И мне кажется, такую свободу нашему крестьянину придавала вот эта православная вера. Меня всегда удивляет, что самое такое свободное место, наверное, в России – это церковь. Стоит крестьянин, купец, граф, какой-нибудь нищий, пришел этот юродивый какой-то, и все абсолютно, абсолютно перед Богом равны. И вот это ощущение, что все мы братья перед Христом, видимо, и делало нашего крестьянина таким, что англичанин с восторгом воскликнул: «Свободнее вашего крестьянина ничего нет». Пушкин это записал, и где-то это вот я обнаружил.
Помню, как болезненно тоже переживал Александр Блок реакцию на свою поэму «12», поскольку он там вывел новый образ, как ему казалось, людей тоже, современников своих, людей, может быть, даже нового времени, вот этих 12 красногвардейцев, которые идут державным шагом, и на куда они идут, за кем они идут, что они говорят: «Свобода, свобода, эх, эх, свобода без креста». То есть это вот для них уже становится главным определением свободы. Идут без имени святого, все 12 вдаль, ко всему готовы, ничего не жаль. И потом, после уже переосмысления, что такое революция, сначала мы помним, Блок говорил: слушайте музыку революции, и сам думал, что это даст ему нового вдохновения, но как долго он вообще не писал ни строчки. И последним его стихотворением после молчания, достаточно продолжительного творческого молчания, стало стихотворение, посвященное Пушкину, имя Пушкинского дома. Вот как человек, который дерзнул создать образ новой свободы, потом, значит, в творческое безмолвие был погружен. Очевидно, нужно было время для того, чтобы осознать то, что произошло, и то, что он написал. Ответственность перед людьми за сказанное слово.
Мне хочется подчеркнуть вот что, что вот эта свобода, свобода без креста, видите, он уже, когда вот так прямо открыто написал, что это вот не сразу свалилось. Да? Мне все время хочется подчеркнуть, как это постепенно вырастало по всему XIX веку, что к этому шли. Здесь мы видим уже апофеоз, мы видим уже такое, значит, вершину. А вот как начиналось это? В связи с этим... Вот замечательная цитата из Страхова. Большой умница был, знаменитый критик Николай Николаевич. Он очень тонко подметил, цитирую: «Молодая девушка обрезает свою великолепную косу, надевает синие очки, со стороны безобразно, а между тем она очень довольна собой. Она бросает роман и читает «Физиологию обыденной жизни» Льюиса, принимается свободно толковать о мочевых органах. Пойдем далее. Девушка уходит от родителей, совершенно теоретически отдается некоторому юноше, чуждому предрассудков и толкующим ей о необходимости завести на каком-нибудь необитаемом острове новое человечество. Или бывает иначе. Брат девушки сам устраивает ей гражданский брак со своим приятелем. Точно так же на основании теории муж бросает жену, жена мужа устраивается коммуна, в которой случается один мужчина живет с двумя женщинами. Все это искажение жизни совершается хладнокровно, все счастливы, смотрят на себя с великим уважением и гонят от себя всякие нелепые чувства, мешающие людям идти по пути прогресса. Так как они упорно выдают себя за каких-то счастливцев, то общество не чувствует в этом опасности. Но от девушки из теории, обстригающей себе косу, до Раскольникова из теории, убивающего старуху, расстояние велико, но все-таки это явления однородные. То есть вот оно вырастало из этого. Они не... И если к сегодняшнему дню перенестись, посмотрите, как это актуально сегодня, да? И опять вот на эту нам вседозволенность, да, они как бы имеют право, давайте, это вот такое искусство, они имеют там способ самовыражения. Они не понимают, что из этого вырастает топор. Они не понимают. Страхов и то, и XIX век, да, прекрасно это понимал. Они не чувствуют опасности, вот это. И мы с вами, уважаемые слушатели, должны вот проникнуться опасностью для того, чтобы все это и ученикам своим успеть передать, да, и ну, везде, где каждый может, надо как-то уметь остановить, потому что с нас спросится наша жизнь. Она во многом похожа. И для чего мы все это, да, изучаем? Да потому что процессы-то, в принципе, одни и те же. И будущие трагедии, они всегда закладываются именно сегодня. А о свободе, опять я вдогонку вспомнил, о свободе крестьян, поразительную вещь меня поразила у Тургенева, не помню где, но поразила. Наверное, в записках охотника, да. Такая деталь мелкая, ее, может, не замечает никто, что вот он описывает крестьянина, который ему помогал охотиться, его отношения с помещиком. Помещик новый приехал, так, ну, отец, может быть, умер, сыну досталось наследство, он приезжает, так, тут у чего, ты чем занимался? Ага, вот конюх, так, вот твои обязанности, это на кухню. А ты чем? Да я охотник, вот я тут. Ну ладно, понял я. Ничего не можешь, охотник, ладно. Значит, тебе задание. 5 уток на кухню в месяц и свободен. Меня так удивила эта свобода. Ну ничего себе крепостное право. 5 уток в месяц, все остальное, ты свободен. Вот он ходил с Тургеневым по лесам, ходит целую неделю, у костра сидят, байки, чего-то там, ездят, ты правильно, 5 уток в месяц, все остальное, ты свободен. Кто сегодня имеет такую свободу? Кто? Мне бы дали сегодня такую жизнь. Поэтому вот и Пушкин, там он все время тоже, после этого разговора с англичанином, он действительно как бы, ну, открылись глаза, он заметил, он там дальше рассуждает, он говорит, а действительно, в Англии иметь корову для них, это там что-то, а у нас каждый имеет. В Англии человек просто так уйти не может. А у нас, если честно, все крестьяне постоянно ходили. Они же ходили по всей России на заработки. Вот недавно где-то мы Косыча читали, да, рассказ какой там, 5-й класс, я помню. Так интересно, ходят по всей России, там автор пишет. Вот там Орловский, Тамбовский к нам приходят. Интересно, песни поют, там что-то. Интересно послушать их песни. Свободно ходят по всей России. Их как-то, видимо, посылали на заработки постоянно. То есть вот не было такого, действительно, как за границей. Мы были. Или вот эту свободу, если уж оппоненты мне скажут, да, ты тут там что-то отдельные эпизоды нашел, сейчас я найду аргументик хороший. Я скажу так, мы с вами не жили 200 лет назад, ладно, кто что найдет, они примеры найдут, свои там эксплуатации, как пароли, значит, я свои, мы будем спорить бесконечно. Я нашел третейского судью, фольклор. Если бы им было тяжело, если бы действительно этот гнет в душе бы у них оставил такой осадок, разве бы это не отразилось в фольклоре, который они писали не по заказу партии правительства, не за деньги? Они же это писали от души, они же не знают, что это потом будет напечатано. Они же когда сочинялось... Нет. Возьмем русские народные песни, сказки. Огромнейший пласт фольклора. Если мы почувствуем настрой и дух, нигде больше свободы нет. Нигде, ни в одной стране мы не найдем столько. Это океан свободы, мы увидим фольклор. Песни наши до сих пор приезжают в Японию, там, не знаю, все плачут и рыдают, там, хор Сретенского монастыря приехал в Европу, ну, не знаю, там, нет речи о том. О чем речь? Что еще можно доказывать? Вот она, потому что правильно понимали свободу. Крестьянин прекрасно понимал, ну да, тяжело косить корова, сенокос, горшки, там, все это, эту несжатую полосу Некрасов единственную нашел. И то не удержусь, чтоб не сказать о несжатой полосе. И вот бедный Некрасов долго искал, где же у нас тут плохо. Смотрит, надо же, обнаружил где-то несжатая полосочка, понимаешь. Когда? По-моему, там в октябре. Снег уж выпал, несжатая полоса. В моей биографии был случай. Я не успел вовремя вырыть картошку, жена заболела. Всего на неделю опоздал. Приехал. Угадайте, я вырыл свою картошку?
Нет.
Конечно! Через неделю мой участок есть, и надо мной смеются, милый мой, так ну вовремя это надо делать, а ты что? Посмотрите, какая свобода! Они голодные, они ходят мимо. Ну, считается, да, он говорит, вот они все голодные, идут мимо. Вот смотрите, Иван Петрович идет, еще один. 100 человек прошло мимо несжатой полосы, весь сентябрь, весь октябрь. Она несжатая. Протяни руку, возьми эти колосья. Ни один не берет. В зиму уйдет, снегом засыплет, сугробами, зайцы съедят. Ни один из всех окрестных деревьев. Ну, ночью что, нельзя прийти ночью. Я пришел ночью бы, ну, немножко бы взял. Ну, это в сталинские времена было, помните, там эти колосовики-то собирали, да, там все воровали. Вот в сталинские времена, да, тут бы несжатую полосочку не оставили в любом случае, даже не боялись смерти. А тут, поэтому более величайшей свободы, потому что они были свободны от соблазна. И вот эта свобода, которую мы потеряли.
Об этом, конечно, и притча о блудном сыне, которую мы с вами постоянно вспоминаем.
Да,
давайте,
да.
Наверное, наше время, я так понимаю, подходит к концу. Надо сформулировать задание для наших радиослушателей.
Итак, наша притча, да, помните, что... Вот интересно эта притча, ее можно трактовать применительно к любой теме. Есть там тема свободы? Сколько угодно. Что жаждал этот герой притчи? Свободы. Что получил свиное корыто? Как освободился от свиного корыта? Ушел от свободы. Он отказался от свободы, вернулся к отцу. А с отцом нет свободы. Он опять будет выполнять его волю. Вот тут покой, значит. Но есть покой и воля, как пишет Пушкин. И многие там исследователи, уж я, правда, не литературовед, я сельский учитель, подчеркиваю, да, уж не знаю всех тонкостей, но мне кажется, там споры велись, да, что такое покой. Да, так и хочется покой, что-нибудь такое, вот, современный комфорт. Ой, воля, да, у воли же два значения. Вот, воля моя. Так вот, воля-то, скорее всего, да, есть покой и воля. Божья воля. Тогда есть покой. Когда теперь у блудного сына покой-то будет? Он будет под крылом отца. Вот он, есть покой и воля. Пойду-ка я к отцу. Вернусь к отцу. Верующие меня поймут. Кто пришел в храм, кто живет в матери церкви, да, под ее вот теплым крылышком, то, естественно, вдруг почувствовал вот этот покой. Сразу покой душе, как блаженный Августин говорил, да наша душа не успокоится, пока не вернется. Поэтому мне хочется обратиться к нашим слушателям. Да, я понимаю, тяжело, очень тяжело. Помню, захожу я к нам в учительскую, все сидят, ругаются. Ой, телесериал смотрели, там такая грязь, такой ужас. Что показывают? Минут 15 на большой перемене, человек 7, все костерили этот телесериал. Я им задал маленький вопрос. Зачем смотрите? Там, я говорю, есть маленькая кнопочка, красная обычно. Разве мы не свободны нажать на эту кнопочку? Никто не нажимает. Все ругают, но все смотрят. И вот сегодня, да, нам дали эту безграничную свободу комфорта, отдыха, карьеры, славы, свободу не рожать детей, свободу не ухаживать за своими престарелыми родителями, свободу определять свою ориентацию, даже менять пол дали нам свободу. Ой, какая свобода, какие возможности открылись перед человеком. Никогда такого не было. Все делают вид, что они счастливы, бедные люди. Они не знают истинной свободы, истинного блаженства, отказа от своей свободы. Когда тебе наливают, а ты не пьешь. Когда красавицы хорят туда-сюда, а ты не раб. Когда над тобой смеются, а ты их жалеешь. Когда тебя принимают за быдло, а ты царь, потому что свободен от греха. Когда тебя убивают, а ты молишься за своих распинателей, как это делали преподобная мученица Елизавета Федоровна. А еще есть вообще высшая свобода. Это свободно пойти на смерть за эти правила, за эту истину. Вот этой свободы сегодня никто понять не может. Поэтому твердят о том, что там наши деды в 42-м шли на смерть несвободно, под дулами пистолета. Они не могут понять, как можно идти на смерть радостно. Можно, можно. Свободно выбрать крест, и есть высшая свобода. Крест материнства, крест врача, крест учителя, крест христианина, крест смерти за истину, за Христа. В нем такая свобода, которую никто из либеральных вожелателей своей свободы никогда даже близко не почувствует. Вот такой свободы мы желаем вам, уважаемые наши слушатели.